Я хотел бы сегодня с вами, знаете, о чем поговорить? Очень важная тема. Друзья, вы заметили, что в Библии немного сказано, в Новом Завете очень немного сказано о воспитании детей. Вот если сейчас вас спросить, какие тексты вы помните о воспитании детей? Вот можете вот сейчас навскидку вспомнить какие-то тексты о воспитании детей? Желательно из Нового Завета. Есть какие-то тексты? Отцы, не раздражайте детей ваших. Отличный текст, замечательный, да? Еще? Воспитывать учение наставление Господне. Вот два текста таких, наверное, самых ярко вспоминающихся. Можно еще какие-то вспомнить тексты, которые говорят о воспитании детей? Детям вашим, да. Ну, косвенно, да. Такой не прямой. Вот никогда не задумывались, почему в Библии очень мало текстов, которые вот наставляют человека именно воспитывать своего ребенка. Таких текстов вообще очень мало. Вот вы задали много вопросов. И вопрос вы задали о целомудрии детей в семье. И вопрос задали о том, чтобы как передать этим веру. И такие тексты есть, что там матери твоей, в бабке твоей вера существует. А вот как она передала, неизвестно, да? Вы задали вопрос о том, чтобы где грань между строгостью и милостью по отношению к детям, о подростковом возрасте, другие вопросы. Это же важнейшие вопросы. Почему эти вопросы не освещаются в Новом Завете? Они же важны для нас. Дети – наше будущее. Казалось бы, авторам Нового Завета надо много внимания уделить вот этим вопросам. А они практически этим вопросам не уделяют внимания. Почему? И вот еще интересный момент, что в Новом Завете вообще не уделяется внимания церковному воспитанию детей. Заметили тоже, да? Нет, например, там, допустим, в Библии написано, и одних он поставил апостолами, и других пресвитерами, учителями, там, так далее, и там нет, например, поставил руководителями детской группы. Там такого тоже нет. Новый Завет нам не открывает вообще такое служение, как занятие с детьми в церкви. Ну, очень косвенные какие-то тексты, но практически этого нет. Почему? Дело в том, что есть в воспитании детей, друзья, я тоже, когда говорю о воспитании детей, я говорю с великим трепетом и со смирением, и мне не очень нравится на эту тему говорить, потому что старше моей девочки 16 лет всего лишь, а младше 4 года, и еще неизвестно, что из моих детей вырастет, и вы мне потом скажете: Денис, вот у нас тут учил всех, а посмотри, что у тебя с детьми. Поэтому я, конечно, по этому поводу очень переживаю, говорю больше из опыта жизни других людей, и я очень сильно переживаю о своих детях, чтобы, уча других, самому не остаться недостойным, чтобы не был таким, знаете, учителем, который сам не знает, что говорит. Как написано, не понимает, что говорит, и не разумеет, что утверждает. Друзья, тем не менее, какой-то небольшой опыт есть. Опыт есть общения с другими людьми, опыт анализа церковной истории, как это было раньше. И вот есть такая проблема, что некоторые родители, они считают, что есть некий секрет воспитания детей. То есть, а вот как нам вот достучаться до нашего подростка? А как нам воспитать в девочке, например, в нашей вот это? И авторы, сейчас особенно популярно, раньше этого не было так популярно, а сейчас вот последние несколько десятилетий, популярно целая серия книг вышла по воспитанию детей внутри семьи. И там есть целые правила. И бывает так, что родители читают, вот когда у них есть время читать? Когда уже дети выросли, да? Уже дети выросли, уже делать нечего, вот книжки читаешь. И вот читаешь книжки, думаешь: о, я же этого не знал, когда у меня дети были маленькие. А когда дети маленькие, некогда читать эти книжки. И так далее. Друзья, и вот есть родители, которые считают, что вот есть какое-то секретное слово, какой-то волшебный совет, какое-то, наверное, вот что-то, какое-то знание, которое вот позволит мне правильно вот воспитать моего ребенка. Конечно, друзья, такие знания существуют, конечно, мы должны углубляться в это, но в целом все равно есть нечто более базовое, более основное, что влияет на воспитание детей намного сильнее, намного глубже, намного основательнее, чем все какие-то рекомендации, какие-то советы и чем все какие-то приемы психологические, воспитательные, педагогические и так далее, и так далее. Вот что же это, друзья? Я убежден в том, что это атмосфера в семье. Я хотел бы сегодня поговорить об атмосфере в семье. То есть я убежден в том, что у любого родителя есть огрехи воспитания. Далеко не все мы, я думаю, что мало кто здесь, заканчивали педагогический вуз, например, да, и не являемся профессионалами воспитания детей. У нас нет особых знаний воспитания детей. У нас много ошибок. Вот я смотрю по своей семье, я как отец очень много ошибок совершал, и если бы сейчас вернуть эти годы, возможно, я бы так уже не делал, но тогда я был молодой и не знал, как правильно поступать. И я уже сказал, что о книжке в то время я еще не прочитал, а проповедь я это еще не услышал, и я не знал, как по-другому поступать. То есть у каждого из нас есть много огрехов воспитания. Но я убежден в том, что вот эти все огрехи воспитания, они покрываются и компенсируются атмосферой, которая существует в доме. И наоборот, если атмосфера в доме не должная, нехорошая атмосфера в доме, то какие бы мы методы ни использовали, какие бы мы педагогические приемы ни использовали, какие бы мы психологические способы ни внедряли, какие бы советы мы не слушали, это никаким образом не исправит самого главной проблемы – это проблема атмосферы в семье. Ну, давайте мы сравним примерно, знаете, с воздухом. Вот есть чистый воздух. Вот нам в городе, мы живем, я очень люблю наш город, и вот наш город вошел в десятку городов с самым чистым воздухом в России. 10 городов. Вот, и Ейск вошел в этот город. У нас нет заводов, нет предприятий, море и чистый очень воздух. И все это люди отмечают. И вот есть больные, которые вот там санатории есть, вот приезжают вот в Ейск. И вот что они там делают? Да, они какие-то проходят какие-то процедуры. Но самое главное, они просто живут там. И сам воздух, сама атмосфера, она наполняет человека здоровьем. Она, ну, какие-то определенные болезни она помогает преодолеть. И если человек не находится вот в этой атмосфере, в этом воздухе хорошем, то где бы, вот, допустим, находится в каком-нибудь загазованном городе, ну, как в Тольятти мы жили, там у нас в Тольятти даже поговорка такая была, у тольяттинца есть преимущество огромное перед жителями другого города, потому что он видит, чем дышит. Вот, то есть у нас такой воздух, что он можно осязать его было просто. И вот что бы ты там ни делал в этом городе, какие бы процедуры ни проходил, какие бы лекарства ни принимал, сама атмосфера не способствует, ну, вот тебе здоровью в определенной сфере. Ну вот, друзья, то же самое касательно каких-то вот наших духовных вещей. Еще один маленький пример. Вот давайте представим себе, что летит какое-то семечко, да, вот летит семечко, ну, какого-то сорняка. Или какого-то хорошего растения, неважно. И оно попадает в почву, чернозем, скопанный чернозем, попало в эту почву, и там оно, значит, осталось. Пошел дождик, это семечко проросло и дало плод. А теперь представьте себе, что вот это семечко тоже летело-летело и попало в открытый мешок с цементом. И в открытый мешок с цементом попало. Пошел дождик, и что с этим мешком стало? Мешок превратился в бетон, да, и семечко не проросло. То есть мы иногда переживаем, чтобы какие-то проблемы, какие-то вот такие семечки греха какого-то, семечки каких-то проблем не попали в наших детей, не попали в нашу семью, не попали в наших подростков. Друзья, этого невозможно избежать. Мы находимся в мире, мы находимся среди людей, даже если в церкви не все люди максимально духовные, есть плотские люди, есть проявление плоти у любого человека. И вот эти семена греховных каких-то вещей, они обязательно попадут на наших детей или в нашу семью. Вопрос не в том, чтобы сделать, чтобы эти семена не попали в нашу семью или в наших детей. Вопрос сделать так, чтобы когда они попали на такую почву, которая не дает им питательных веществ для прорастания. То есть очень важно, что же за почва. Вот знаете, бывает даже, вот если аналогию с церковью провести, вот есть бывает церковь, в которой накаленная обстановка, там какая-то клановость, там какие-то ссоры и все остальное, и вдруг появился человек в этой церкви. Знаете, какой-то лидер такой, знаете, какой-то еретик какой-нибудь. И оп, церковь раскололась. И все говорят, это он виноват. Церковь раскололась, потому что он виноват, он приехал. Да нет. Если бы он приехал в другую церковь, он бы там бы завял и погиб, понимаете, и физически в том числе. Вот. То есть он бы там вообще не выжил бы, потому что там атмосфера другая, там другая почва. Друзья, вот очень важно, я считаю принципиально важно, я считаю максимально важно, это создать в семье атмосферу, в которой растет доброе, сама атмосфера, которая помогает расти тому доброму, что есть в наших детях, и заглушает то злое, которое попадает в эту, в наших детей, в любом случае оно попадет, оно просто не способствует этому росту, не способствует этому росту. И вот теперь, конечно, возникает вопрос, а что же это за атмосфера такая? И каким образом эту атмосферу создать. И я хотел бы об этом поговорить, может быть, сегодня, может быть, еще завтра даже, учитывая ваши пожелания, я как-то их постараюсь вкрапить в эту тему. И проповедовать я буду или основываться, я буду на, как ни странно, книге Откровения. Дело в том, что в книге Откровения есть послание семи церквам. И я уверен в том, что каждая церковь из вот, послания семи церквам, эта церковь можно сравнить с семьей. В принципе, это сравнение достаточно правомерное, то есть такое достаточно обоснованное. Почему? Потому что в Библии нередко сравнивается отношение церкви и Христа с отношением семьи. Это сравнение такое распространенное в Новом Завете. Поэтому я думаю, что мы можем посмотреть на отношения или на то, что Христос говорит по отношению к церкви какой-то конкретной, и перенести это на нашу семью. Потому что в семье, я уверен, должно быть то же самое, потому что семья – это такая маленькая церковь, такой маленький филиал большой церкви. Итак, первое послание, которое мы будем читать. Я из каждого послания буду брать только один момент, коротенький такой. И сегодня мы поговорим об очень важной теме. Это послание к Ефесянам, ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи звезд, посреди семи золотых светильников. Это вторая глава книги Откровений с первого стиха. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Друзья, вы знаете, в этой церкви два удивительных момента. Первый момент удивительный. Эта церковь прекраснейшая. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что не можешь носить развратных». Друзья, это идеальнейшая церковь. И она не догадывалась, эта церковь, не догадывалась, что она стоит в одном шаге от погибели. Вот в одном шаге. То есть, если бы сказать, вот как вы думаете, далеко вот этой Ефесской церкви до того, чтобы Господь от нее отвернулся? Далеко? Ну, мы бы сказали, ну, конечно, ей еще идти. Это вот Коринфская церковь, да, она близка, Галатийская, она вообще уже отпала. А вот, ну, Ефесская, ну да, может быть, там есть какие-то проблемы, но в целом, ну, в целом, такая церковь достаточно устроенная, и ей до того, чтобы отпасть от Христа, чтобы Христос от нее отвернулся и сдвинул светильник, ну, там еще очень далеко. И вдруг Христос пишет, что... Вам до этого один шаг всего лишь. Вот у вас есть то, конкретно то, что принципиально мне не нравится, и я готов ради вот, то есть вот этот один недостаток, он перевешивает все остальные достоинства, которые у вас огромное количество, но все эти достоинства ничего не значат. Если этот недостаток не будет устранен, я приду и сдвину светильник твой, и фактически церковь перестанет быть церковью, друзья. И что же это такое важное? И это любовь. Ты оставил любовь. Поэтому, конечно же, друзья, когда мы будем говорить о семье, о том, чтобы создать атмосферу, в которой вот это семечко греха не проросло, а семечко доброго проросло, конечно же, в первую очередь мы говорим о любви. Потому что эта тема может быть избита, и кто-то скажет, что это неинтересно, потому что все об этом знают, но я думаю, что мы немножко затронем такие вопросы, о которых, может быть, вы раньше не рассуждали касательно темы любви. Я думаю, что даже сестры знают, что такое двигатель внутреннего сгорания. И вот двигатель внутреннего сгорания, у него детали движутся относительно друг друга. И одна из больших проблем у любого двигателя внутреннего сгорания и вообще у любого двигателя – это трение между деталями. И поэтому эти детали стараются вот таким образом выточить и таким образом подогнать друг к другу, чтобы у них было минимальное трение. Но вот интересно, что все равно любой двигатель, он не может быть идеально подогнан друг к другу. И есть здесь два варианта. Вот чтобы двигатель не заклинил, есть два варианта. Первый вариант. Надо настолько хорошо подогнать детали друг к другу, чтобы когда они вот так вот двигаются, не создавалось трения. Но мы понимаем, что в реалиях нашей жизни это невозможно. Даже на супер-нано каких-то технологиях, на самых современных заводах ученые пытались это сделать. Невозможно здесь создать какие-то детали, чтобы они друг от друга не терлись. В любом случае, если даже очень-очень-очень-очень тонкие станки подготовить, взять, отточить, максимально все там прям по наночастицам все это выровнять и такой двигатель запустить, он проработает часа 2-3, и он все равно заклинит. Потому что невозможно здесь на Земле достичь идеала. Для того, чтобы двигатель работал, что необходимо? Масло. И поэтому вместо того, чтобы достигать идеальности между деталями, просто заливают масло. И масло покрывает множество грехов деталей. И они двигаются нормально. Друзья, вот когда я встречаю семьи, в которых проблемы между детьми, между родителями, между тещей или свекровью, там, ну, большое родство, да, проблемы, то чаще всего вот участники вот этой драмы, участники вот этой ссоры, они пытаются пойти по невозможному пути. Они пытаются довести до совершенства либо себя, либо другого человека. Они говорят, чтобы у нас конфликта в семье не было, нам необходимо, чтобы вот этот человек, вот мой муж, у него все хорошо, но вот у него вот эта проблема есть. Надо, чтобы он эту проблему исправил себе, надо, чтобы он подточился, и тогда у нас не будет трения между нами. Или муж говорит, у нас как бы неплохо, но вот наш старший сын, вот он вот это допускает в своей жизни, и поэтому у нас проблемы. Ну и хорошо, если одна какая-то проблема, а чаще это целый спектр проблем, и люди выговаривают друг другу и говорят, вот ты исправься, ты сделай, ты вот это убери у себя этот недостаток, ты вот этот у себя недостаток не бери. И вот пресвитера пытаются, чтобы этот убрал этот недостаток, этот убрал этот недостаток. Друзья, проходит время, даже если они недостатки убрали, они начинают вместе жить, и у них все равно через какое-то время начинается опять трение, и их опять клинит, понимаете? Эту семью опять клинит. Почему? Потому что невозможно. Нет на земле настолько идеальных людей, чтобы они, живя друг с другом, не терлись до того, чтобы заклинило, понимаете? Этого просто не бывает. И этот путь, путь совершенствования человека, чтобы достичь состояния идеального механизма, это путь здесь, на земле, тупиковый. Невозможно. И сколько бы вы ни делали, и я знаю, вот одну семью я знаю, там сестра, она 20 лет уже своего мужа пилит, но оттачивает его, он уже просто идеально гладкий, понимаете, он уже, ну просто, я не знаю, уже до него дотронуться нельзя, просто скользишь уже, вот. И все равно у них проблемы в семье, у них все равно проблемы в семье. Я ей говорю, сестра, ну вот сколько лет вы уже его воспитываете? Как в одной книге, мне понравилось, там был один человек, он называл свою жену, знаете, как он называл ее? Мой точильный камень, вот. И там в этой книге описывается, что они ехали в автобусе, и он, например, он написано, он ехал вместе со своей женой и весь день об нее затачивался. Вот. И вот так и в этой семье тоже. Он всю жизнь, 20 лет затачивается об свою жену. Он уже просто идеально круглый, кстати, во всех отношениях. И вот я ей говорю, ну скажите, пожалуйста, сколько лет вы этим методом пользуетесь? Она говорит, ну 20 лет. Помогает? Она говорит, нет. Что вы еще ждете? Она говорит, еще немного я его подточу. Друзья, не поможет. Не поможет все равно. То есть давайте эту мысль повторим, что на этой земле просто невозможно создать... Ну, довести до такого совершенства двух людей, чтобы они, живя друг с другом, не создавали вот этого натяжения. Какой выход из положения, если этот путь невозможен? Какой выход из положения? Надо масло. Просто залить всю эту семью маслом, и там все будет двигаться прекрасно, и работать будет, и будет КБД повыше, и никакого клина не будет. Что это за масло? Конечно, это любовь. Здесь других вариантов нет. Друзья, там, где есть любовь, там покрываются грехи, недостатки, там никакого трения нет, там люди могут годами жить между собою. Иногда люди со стороны смотрят и говорят, ну как они между собой живут? Это же у этого такие недостатки, у этого такие недостатки. А они живут и счастливы, и у них прекрасно все происходит, и работают десятилетиями, и КПД большое, и двигают еще огромный состав своей семьи, и еще и за собой кого-то тянут, и не напрягаются, и не греются, и температура как стояла, 45 или 50 градусов, так и стоит всю жизнь. И никаких проблем нет. Только масло подливать надо периодически туда, в это, или менять его даже немножко. Друзья, поэтому смотрите, очень важный момент, что наша семья, я еще раз скажу, в нашей семье важнейшим условием правильного воспитания детей и вообще сохранения нашей семьи является правильная атмосфера. Все остальное, оно не так сильно важно. А грехи воспитания покроются правильной атмосферой. А правильная атмосфера состоит из нескольких частей. И самая главная часть этой правильной атмосферы – это любовь. Вот обратите внимание на послание к Ефесянам. Здесь Христос говорит, я знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они таковы, и так далее, и так далее. Мы были как-то в одной семье с одним братом-служителем, и в этой семье, ну, как бы нас вызвала жена этой семьи, да, вот глава, хозяйка семьи. И она вот как бы жалуется на то, что вот у ней с мужем нет вот, ну, как бы нет вот добрых отношений. А когда муж с мужем стали беседовать, он сказал, я не понимаю, чего она хочет. У нас дом полная чаша. Все идеально сделано. Я не гуляю, зарплату приношу. У нас все есть. У нас по последней моде там вот эти все техники. У нас машины хорошие. Вот что я должен еще сделать, чтобы она была счастливая. Ну, мы послушали эту сторону, и я подумал, ну, действительно, правда, как бы, ну, что еще надо, да? Опять к ней. Мы спрашиваем, ну, вот такая ситуация, что вам еще надо? И она говорит, он меня не любит. И потом мы опять к нему, и он говорит, да, я не люблю. Так вот получилось, как-то поженились, непонятно как. Вот, и как бы я, ну, человек хороший, благородный такой человек, он старается, но он ее не любит. И она это чувствует, понимаете, она это чувствует. И она говорит, мне вот это все не надо. Мне надо, чтобы он меня любил. Вот Христос здесь то же самое говорит. Он говорит, вот Ефесская церковь, все устроено. Знаю твои дела и труд, твое терпение. Замечательно, все хорошо. Если перейти на семью, все устроено. Но я не хочу таких отношений. Ты оставил любовь, и поэтому я таких отношений не хочу. Все остальное не компенсирует отсутствие любви. Должна быть любовь. То же самое, друзья, с детьми. То же самое. Знаете, есть один рассказ, в который один мальчик, он рассказывает своему другу, подростке, там лет по 14, он своему другу рассказывает, как его дома наказал отец. Наказал за то, что он там что-то провинился. Он говорит, взял, говорит, хворостину и, говорит, меня хорошенько отлупил. А второй мальчик говорит, я тебе завидую. Он говорит, почему ты мне завидуешь? Потому что отец на тебя обращает внимание. А я могу делать, что хочу. Я могу прийти, когда хочу. Я могу сделать, что хочу. Я могу вообще не делать домашней работы или еще что-то. Могу там что угодно творить. Моим родителям я не нужен. Они мне говорят, сыночек, мы тебе доверяем, мы тебе все разрешаем. И они успокаивают себя словами, что, ну, как бы наш сын не чувствует никаких ограничений. Но на самом деле за всем этим стоит просто нелюбовь. Им я не нужен, они мне это не любят. И когда я вырасту и уеду, ну, этот мальчик в рассказе описывает, они будут только счастливы, что освободились от меня. Поэтому какими бы красивыми делами они ни прикрывались, да, в этом, у этого мальчика есть их своя комната, и в комнате есть и компьютер, и все, что нужно, и так далее, и так далее. И, казалось бы, любой подросток ему позавидует, а он завидует тому, которого наказал отец. Там, вот и завидует. У нас в семье произошла, в церкви произошла трагедия определенная, и один верующий брат, хороший такой, ну, хороший человек такой, мне он, ну, и он до сих пор хороший человек, но какая-то трагедия случилась, он ушел из церкви. Оставил Бога, хотя был проповедником и был очень таким ярким человеком, но вот ушел из церкви, они переехали к нам не так давно, и вот как раз вот, видимо, этот кризис начался еще раньше, а потом они переехали, и вот такая ситуация. Вот, ну, и значит, он стал выпивать, и у него такие проблемы начались, и он, ну, как бы поссорился со своими детьми старшими. Ну, а я попытался их примирять и все остальное. И вот я собрался с детьми старшими и говорю, вот какие у вас условия, чтобы вы простили отца? И вот один мальчик старший, ему 16 лет, он мне говорит, знаете, а этот мальчишка такой, ну, как бы, ну, он хороший, не балованный, но не самый там идеальный такой, знаете, поймальчик на собрании сидит, все время слушает. Нет. И вот он мне говорит, мы его простим, если он обещает, что он у нас будет собрание каждый день, и он нас будет наказывать, как это было раньше, когда мы виноваты. Я был поражен, друзья. Я спрашиваю, почему? И он эту же самую мысль говорит. Он говорит, потому что в последнее время мы делали, что хотели, мы ему были просто не нужны. То есть, друзья, вот Христос эту мысль здесь освещает, что если нет любви, то все, что вы сделаете, все эти дела, они не так важны. Это не компенсирует любовь. По поводу любви, друзья, давайте поговорим об этом. Что такое любовь? Вот я хотел бы вас спросить, но я же думаю, вы все согласны с тем, что любовь – это как бы основа жизнедеятельности семьи, основа правильного воспитания детей, основа правильного отношения. Есть такое прекраснейшее выражение, мне очень нравится. Самое лучшее, что может сделать отец для воспитания своих детей – любить их мать. То есть, если отец любит их мать детей, то это самое лучшее, что он может сделать для воспитания своих детей. То есть, я думаю, что я попытался вам доказать, и вы, наверное, не сопротивляетесь этому, что любовь – это как бы база, основа, и это то, что если, вот, если семья любящая, и в эту семью попадает какое-то семя раздора, семя греха какого-то, семя осквернения, оно просто там не выживет, это семя, понимаете? Оно там просто засохнет и помрет. А все доброе вот на этой почве хорошо растет. И последний раз повторю эту мысль, которую я считаю очень важной, что любые огрехи воспитания компенсируются правильной атмосферой, и самое главное, атмосфера – это любовь. И вот мне хотелось бы вас спросить, как вы воспринимаете, что такое любовь? Буквально минутки две я хотел бы, чтобы вы поделились своим пониманием, своим определением, что такое любовь, ну вот с вашей точки зрения, пожалуйста. в контексте в семье. Вот вы пришли вот в какую-то семью, и вы говорите, в этой семье любовь. Ну, она же не может быть только между мужем и женой. Она же вообще, в принципе, там, как бы такая атмосфера любви. Вот что такое любовь в вашем понимании? Взаимопонимание, да? Прощение, да? Прощение. Пожалуйста, еще какие вот свойства любви вы можете как бы озвучить? Пожалуйста, как вы считаете? Самопожертвование, да? Самопожертвование. Хара. Промолчать. Это любовь, это промолчать. Ну, хорошо, да. Терпение, снисхождение, да. Но, вообще, один человек сказал такую фразу, Владимир Соловьев, если не ошибаюсь, он сказал такую фразу, что любовь, это был такой философ в 19 веке, любовь – это чувство, которое заставляет человека перенести центр внимания себя на предмет любви. Ну, как бы центром становишься уже не ты, а то, что ты любишь. Вот как бы центр, вот это любовь. И сюда как бы входит все остальное. Но вот о чем бы я хотел немножко остановиться поподробнее. И мне кажется, что это вот очень важная мысль, и о которой мы не так часто слышим и не так часто говорим. Что такое любовь? Это чувство или что-то другое? Вот как вы считаете, вот любовь это чувство или это что-то другое? Вот как вы понимаете? Что-то другое, да? А вот что другое? Это выбор, да? Это выбор. Ну, можно сказать, что любовь – это позиция, любовь – это отношение. А, к сожалению, здесь нет доски, друзья. Вот, к сожалению, я хотел бы воспользоваться какой-то такой виртуальной доской. Вы же все представляете себе, да? И давайте мы себе сейчас нарисуем на этой доске, ну, график. И постараемся вот такое непонятное чувство любовь выразить в виде графика. Ну, я человек математического склада ума, программист. Я все люблю в графике выражать. Но, к сожалению, нет доски. Друзья, и вот представьте, что вот на этой доске изображена такая волна. Ну, к сожалению, надо все-таки доску где-то раздобыть. Но давайте представим, такая вот волна. Она вот так вот идет, эта волна. Этот закон называется, у философов называется, у христианских философов называется закон волнообразного чередования. И вот эта волна, она представляет собой вот что. То есть первое повышение этой волны – это чувство. На этом гребне, когда вот это чувство у человека возникает, ему очень легко делать что-то ради того, кого он любит. Давайте вспомним наше время, когда мы вот влюбились в наши вторые половинки. Вот давайте представим юношу, который полюбил девушку. И вот он хочет ей сделать подарок. Он пошел на последние деньги, купил букет цветов, прошел полгорода пешком, потому что у него нет денег на автобус, на такси. Он все деньги потратил на цветы. Он, значит, подарил этой девушке свои цветы. И потом ему полгорода обратно пешком идти. И кто-то скажет, слушай, ну ты купил бы на одну розу меньше, ты бы проехал бы уже на автобусе, но он готов потратить все деньги, идти подождем его в любую погоду, лишь бы сделать незначительный подарок ради той, которую он любит. Друзья, и нам это понятно. Это влюбленность, это чувство, которое заставляет нас совершать подвиги. Я помню, когда я сделал предложение своей будущей супруге Ане. Она жила в Отрадном, я жил в Тольятти, это 180 километров друг от друга. И мы однажды встретились, их молодежь и наша молодежь приехали в одну деревню и встретились в доме у одного нашего общего друга. Ну, молодежь наша как бы общая такая, и та молодежь. Ну, и, разумеется, молодежь провели активный день, у нас было собрание, благовестие, я не помню, что там еще было. Ну, и в конце этого дня я очень сильно устал, и я помню, что я лег на пол в доме вот этого нашего друга общего, он тоже семейный был тогда уже, я лег на пол, вот так вот раскинул руки, лежу, и у меня такая максимальная усталость. И я говорю, никакая сила меня не поднимет с этого места. И вот через несколько секунд забегает ребенок и говорит, там тетю Аню укусила собака. Вот Аня там играла с собаками, не знаю, кстати, до сих пор не знаю, что это было. Вот. И, значит, она как-то упала, и ее собака за голову покусала. Друзья, вот в эту же секунду, то есть когда я сказал, что никакая сила меня не поднимет с этого места, я через секунду уже был на ногах, а через минуту мы уже были в машине, а через 3 минуты мы были уже в больнице. То есть когда человек кого-то любит и любит сильно, вот это вот чувство любви, оно заставляет человека совершать такие вещи, о которых он никогда раньше, ну как бы и в себе не догадывался. То есть вот это такое чувство влюбленности или чувство любви. Проходит время, то есть вот этот вот период. Проходит время, и вот это чувство, оно начинает угасать, оно начинает теряться. Многие люди очень этого боятся. Они считают, ну как же, у меня же любовь проходит, у меня чувства угасают. И в мире, где нет правильного воспитания, люди они путаются, они считают, что чувство – это и есть любовь. Но давайте мы сравним любовь с цветком. Вот, например, есть цветок, ну, какой-нибудь там, знаете, растение какое-то. И на этом растении распускаются красивенные цветы. Вот можно сравнить вот эти цветы с чувствами. Эти цветы распустились, они радуют глаз, они приятно пахнут, но через какое-то время сами цветы что делают? Увядают. Но если мы считаем, что любовь – это вот этот самый цветочек, то тогда мы что делаем? Мы выкидываем горшок и покупаем новый цветок, потому что там есть распустившиеся бутоны. Но нормальный человек, он понимает, что то, что цветок увял, само растение никуда не делось. Он начинает это растение удобрять, ухаживать за ним. И если он делает все правильно, то через некоторое время распускаются новые цветы. Друзья, так вот, чувство можно сравнить с цветком, вот с самим бутоном. А любовь можно сравнить с самим растением. И если даже чувства по каким-то причинам угасают, эти чувства, это не означает, что угасает любовь. Любовь, она остается, и любовь – это позиция, это некий выбор, как вы сказали. Это некое отношение очень важное. Друзья, и вот здесь очень важно вот какой момент. Смотрите, то есть вот так вот, значит, идет эта линия вверх, и потом чувства начинают угасать. И очень много людей, я уже сказал, которые не имеют правильного воспитания, они путают вот это угасание с истреблением, и они вот на этом этапе срываются. Но для чего этот этап вообще нужен? Почему, в принципе, происходит эта ситуация, когда любовь угасает? Почему так происходит? И это Божий некий план. Потому что вот это первое, значит, вот это вот возвышение, когда человек, он влюбленный, когда у него чувства играют, когда он пошел там за 5 километров своей невесте подарить на последние деньги купленный букет, то на самом деле вот в этом нет его заслуги. Это не выражение его воли. Это выражение его чувств. Легко делать то, что ты хочешь делать. Согласитесь, да? И поэтому Бог допускает, что через какое-то время сами чувства, они начинают угасать. Для чего? Чтобы теперь человек, узнав, на что он способен, когда у него есть чувства, реализовывал вот это же самое, реализовывал, когда чувства угасли. И если вот он вот на этом этапе упадения чувств начнет реализовывать то, что он должен реализовывать, когда чувства еще были, то через какое-то время вот этот вот период заменится опять ростом, опять появятся чувства, но эти чувства будут более глубже, не более глубже, а просто глубже. По-русски нельзя говорить более глубже. Глубже, сильнее, и вот эта вершина второго гребня, она будет выше вершины первого гребня. И так потом опять будет, и опять. И если человек живет по такому принципу, то через какое-то время, там через 20, 25, 30 лет, его любовь будет настолько велика, настолько сильнее, что даже вот этот первый гребень любви, он будет ни в какое сравнение меньше. Друзья, и это не теория, это не сказка, это абсолютно реально проверенная практика жизни. То есть вот этот период, который в богословии называется периодом воли, когда человек живет не чувствами, а живет волею своей, своей позицией по отношению к человеку, по отношению к другому человеку, по отношению к своей супруге, по отношению к своему супругу и к своим детям. Вот этот период, он очень нужен, потому что именно этот период закладывает возможность следующего очень серьезного роста. И поэтому в Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 1 глава, 9 стих написано, что «Я молюсь», он пишет, «чтобы вы возрастали». Помните, так написано, во всяком чувстве, то есть, чтобы любовь ваша возрастала во всяком чувстве. А в другом тексте написано в послании к Коринфянам, возрастайте в любви. Как возрастать в любви? А вот таким образом, что когда чувства угасают, мы должны жить не по эмоциям, которые сейчас их нет, этих эмоций, а по своей позиции, потому что мы любим этого человека, потому что это наша воля, потому что это наша позиция. То есть как бы дерево без бутончиков, но мы его поливаем, и оно вырастет. Маленький пример, который, я думаю, что вам всем известен. Вот родился ребеночек. Родился ребенок, и мать его очень сильно любит. Она смотрит на это дитя, она пылает ему любовью, она просто чрезмерно его любит, она его пеленает. Она его там, знаете, первый денек он там заплакал, она подскочила, мой маленький мальчик, там или маленькая девочка моя, там она кормит, все хорошо. Но приходит время, когда мать очень сильно устала. Очень сильно устала, и она, например, еще и болеет, допустим, и, может быть, день тяжелый был. Вот она легла, отключилась. Ну, сейчас не берем во внимание отца, ну, как будто бы он уехал в командировку, неважно, допустим, вот как будто он сейчас одна мать здесь. Для чистоты эксперимента нам нужна только мать. Она спит, и вдруг ребенок заплакал. вот в эту секунду времени она не испытывает к нему чувств любви. Она не испытывает чувств любви. Она не пылает к нему той нежной любовью, которую она пылала там тогда, когда у нее было хорошее настроение. Она думает, он опять плачет, ну что же делать там? А может, мне показалось, может быть, он сейчас не заплачет, может, он уснет. Друзья, она не пылает к нему любовью. То есть чувств нет. Но если он продолжает плакать, что она будет делать? Она будет поступать так, как будто бы чувство есть. То есть она встанет, она перепеленает его, она его поцелует, она даст ему каши какой-нибудь там, или молока подогретого в поильничке, или еще что-нибудь она сделает ему там, или она как-то его покачает и так далее. То есть, несмотря на то, что она к нему не испытывает чувств, она будет поступать по любви. Друзья, и вот это принципиально важная позиция, что любовь – это не только чувство, но это и позиция. По отношению к детям нам это понятно, а по отношению к супругам, почему, когда у меня хорошее настроение, я просыпаюсь утром, я говорю, жена такая прекрасная, хорошая, я тебя ужасно сильно люблю, и ты молодец, и самая лучшая, и у меня хорошее настроение, а потом я пошел на работу, мне на работе сказали, что я все плохо делаю, и у меня штраф там 10 тысяч рублей, и у меня все плохо, я прихожу домой в плохом настроении, и поэтому я не говорю жене, что она у меня самая лучшая, самая прекрасная, самая красивая, я этого не говорю, потому что у меня плохое настроение. Почему ты этого не говоришь? Ну, у меня плохое настроение. И что? И что, что у тебя плохое настроение? Какая разница, какое у тебя настроение? Ты должен поступать так, как будто ничего не поменялось. Любовь – это не чувство только лишь, это не только бутон. Любовь – это само растение. Поэтому абсолютно не важно, что ты сейчас чувствуешь. Абсолютно не важно, какое у тебя настроение, какие у тебя проблемы на работе. Не важно, как у тебя работает желудок или болит у тебя зуб. Абсолютно не важно. У тебя должно быть к жене абсолютно такое же отношение, как это было тогда, когда у тебя чувства преобладали, и ты готов был сказать, что она самая лучшая в мире. Друзья, то же самое по отношению к жене. Когда жена пылает чувствами к своему мужу, она готова его там расцеловать и сказать, он хороший, а потом что-то ей не понравилось в жизни, там, ее там подруга поругала, или там она, там, не знаю, там устала просто, и уже по отношению к мужу она по-другому себя ведет. Почему? Друзья, колоссальное количество людей, подавляющее большинство людей, они живут эмоциями. Не позицией, не выбором, не волей своей, а чувствами и эмоциями. И вот это и есть то, что не создает в доме атмосферу любви. Друзья, в любой семье, даже в семье самых ужасных людей, бывают периоды, когда у них прекрасное время. То есть, когда папа не пьет, когда мама не дебоширит, когда дети, вот они сели там за завтраком, и 10-15 минут у них идиллия. Друзья, в любой семье бывают хорошие периоды и плохие периоды. Но в семье, которая понимает, что такое настоящая любовь, у них вот эти плохие периоды не наступают. То есть даже если нет чувств, они не ведутся за своими чувствами, за негативными. Они все равно делают, как нужно делать. И это и есть атмосфера любви. То есть ребенок живет в такой семье, он не знает, что такое, когда мать грубит мужу своему, там, отцу своему. Он не знает, что он то есть обычный ребенок, как он живет, обычный ребенок? Он понимает, что если у папы хорошее настроение, в доме хорошо. Если папа пришел плохой, прячься по углам. Вот так обычный ребенок так живет. Ребенок, живущий в атмосфере любви, он этого не знает. Он не догадывается, что, оказывается, бывают у родителей плохие периоды. Он понимает, что все люди в семье относятся так, как будто бы все друг другу пылают огромной любовью. Я встретился как-то с одним человеком, очень интересно, у меня была с ним беседа, и он мне сказал такую мысль. Ну, я его как-то спросил, у него очень хорошая семья, и я когда его спросил, он сказал мне такую мысль, что я в своей жизни никогда не повышаю на свою жену голоса. Не повышаю никогда. Я говорю, то есть у вас не бывает, что вы с ней не согласны? Бывает ли, что вы со своей женой не согласны? Бывает. А бывает, что вы с ней спорите? Бывает. А бывает, что вы с ней долго спорите? Бывает. А как же вы голос не повышаете? И вот он мне такой рассказал интересный пример. Вот слушайте, интересный пример. Ну, опять-таки, вот давайте представим себе доску, на которой нарисована линия. И вот на этой линии, вот он говорит, вот можете представить себе семью, в которой муж, когда он не согласен с женой, он берет кулак и ударяет свою жену. Можешь такую семью представить? Ну, говорю, могу себе представить, могу. У нас в церкви вот такой смешной случай. У нас одна сестра есть, у нее муж пьяница, алкоголик. Вот, и она мне говорит, ну, я говорю, в пятницу будет, у нас вечеря по пятницам. Я говорю, в пятницу у нас будет вечеря, Она, можно вопрос? Я говорю, да. А можно участвовать в вечере, если я своего мужа ударила дубинкой? Вот такая ситуация, друзья. Ну, я сказал, что можно. Вот. Итак, друзья, он говорит, ты можешь представить себе ситуацию, что муж, когда он не согласен с женой, то он ударяет свою жену кулаком? Я говорю, могу такую ситуацию представить. А ты так и допускаешь в своей жизни? Я говорю, нет, я не допускаю. Он говорит, хорошо, давай сдвигаем вот этот вот как бы предел влево, ну или вправо сдвигаем. Хорошо, следующий предел. Когда, значит, то есть муж не согласен с женой, и он не ударяет ее кулаком, но ее прям материт там трехэтажным матом. Допускаешь такие семьи? Ну, я видел такие семьи, да. Ты в своей семье это делаешь? Нет. Значит, сдвигаем еще. Когда муж не согласен со своей женой, он ее не бьет, не материт, но ругает не матом, но крепкими словами. Видел такие семьи? Видел. В своей семье допускаешь? Нет. Сдвигаем сюда. Ну и так далее. Мы сдвигали. И он говорит, а вот когда муж не согласен со своей женой, он повышает на нее голос. Видел такие семьи? Видел. Допускаешь в своей семье? Я говорю, ну тогда допускаю. Он говорит, а почему? Почему не сдвинуть это еще дальше? То есть просто такая позиция, что так, как я никогда в жизни свою жену не ударю, я своей жизни никогда жену не обматерю, я никогда своей жизни жену свою не просто крепким словом мне не скажу ей там, что она коза и все остальное. Вот. И я никогда в своей жизни не повышу голос. Почему ты остановился вот на этом? Почему тебе вот чуть-чуть не сдвинуть это? Какая разница? Вы знаете, вот тогда, это было много лет назад, тогда вот для меня это было как откровение. Действительно. То есть вот где-то граница, куда мы сдвигаем вот допустимые нормы своего поведения, где-то граница. Почему-то граница должна выйти за пределы любви. Но я потом уже думал об этой теме сам, и вот я эту схему нарисовал себе в тетрадке. И знаете, и я провел еще одну черту. Есть допустимые, ну как бы есть границы любви и границы нелюбви. Да, мы можем быть не согласны с человеком, мы можем с ним даже быть в споре в каком-то, да, вот в каких-то вещах, но это при этом, при всем, мы не должны выйти за границы любви. Почему нельзя все эти вопросы решать в границах любви? Маленький пример не в тему, а потом вернемся. Вот в жизни первоапостольской церкви был случай такой, который был очень сложный. Я думаю, что на протяжении 2000 лет всей истории церкви не было ни разу ничего подобного по сложности. Все наши проблемы церковные, они вообще даже в подметки не годятся той сложности, которая была в первоапостольской церкви. Это сложность вопроса еврейства. Обрезывать детей, не обрезывать, соблюдать закон язычникам, не соблюдать закон язычникам. И в то время, друзья, сейчас нет времени об этом говорить, но это очень интересная тема. Иерусалимские верующие жили, соблюдая закон, а языческие церкви, наставляемые Павлом, не соблюдали закон. И вот, знаете, у нас в братстве есть разные, как бы, кто-то там вот так живет, кто-то так живет. У нас в братстве есть, как бы, церкви, немножко друг от друга отличающиеся. А в то время в братстве были церкви принципиально друг от друга отличающиеся. Эти собирались в храме, соблюдали закон и обрезывали детей. Эти принципиально были против этого. И вот, конечно, были какие-то коллизии, были какие-то столкновения между вот этими двумя ветвями одного братства. И вот тогда апостол Павел, он идет вместе с Варнавой и Титом, они идут в Иерусалим на собор апостолов, чтобы решить этот вопрос. И вот они собрались они апостолами, пресвитерами в Иерусалиме, это считается первый Вселенский собор, вот так можно его назвать. И вот там написано такое выражение. По долгом рассуждении, там встал Петр и сказал, а потом Яков. Вот эта фраза, по долгом рассуждении, что она означает? Она означает, что эти люди, они долго были друг с другом не согласны. Правильно, да, друзья? То есть у них был вопрос, и они были не согласны друг с другом очень долгое время, раз они долго рассуждали. Вот давайте представим эту ситуацию. Встает один человек и говорит, братья, я считаю, что закон Моисеев не был отменен, и надо исполнять его. Встает другой человек, и вот они не раз, ни два, ни три, они свое мнение выражали много раз, ни час, ни два, ни три, по преданию, это прошло несколько дней. Они несколько дней, друзья, обсуждали этот вопрос. И они не перессорились, не передрались, не унижали друг друга. Они создали атмосферу, при которой Дух Святой мог сказать. Потом стоит Петр и говорит, Дух Святой сказал. Угодно Духу Святому и нам, Иаков говорит в конце. То есть они создали атмосферу при этом долгом рассуждении. Причем вопрос был сложнейший, максимально сложный вопрос. И при этом, друзья, они настолько хорошо друг с другом общались, что они не вышли за пределы любви. Вот у нас, ну, очень давно еще в церкви был такой вопрос. Вот знаете, как у нас членские собрания проходят? Ну, у вас так же. Но сейчас у нас уже не так, а вот раньше была такая проблема. Вот встает одна сестра пожилая, говорит: «Братья и сестры, у меня есть предложение на членском собрании. Пусть наша молодежь, которая ездит в лагерь, ездит за свой счет, а не за счет церкви. Потому что в церкви денег не очень много, и пусть молодежь сама платит». Села. Встает сестра, мама молодежи. «Сестра, да вы что только о себе думаете? У нас, знаете, сколько детей? Мы не можем всех платить». Села, та встает. «Я о себе только думаю? Да когда я была молодая, мы на электричках ездили, а вы ездите на своих дорогих машинах». Короче, друзья, там чуть ли не война севера и юга в Америке произошла. Мне пришлось их останавливать и решать вопрос самому. Друзья, то есть за короткое время люди не могут друг друга услышать. Я говорю: почему вы, вот вы не сказали свое мнение, а вы бы сказали: да, действительно, у нас в церкви денег мало, но вы поймите и нас, у нас много детей. А вы бы сказали: да, я как-то не учла, что у вас много детей, действительно. Ну как-то вот в любви, друзья, очень быстро. Вот мы с вами не умеем какие-то вопросы обсуждать, не выходя за пределы любви. Мы очень быстро начинаем возмущаться, унижать, очень быстро конфликтовать и так далее. Вернемся к апостолам, друзья. Апостолы долгое время, несколько дней, возможно, они обсуждали сложнейший вопрос, и при этом они не потеряли способность слышать Духа Святого. То есть они не вышли за пределы любви. Вот так же и здесь. Я уже развиваю эту мысль вот этого человека дальше. Когда вот я не согласен с женой, почему я должен выражать свое несогласие методами, которые выходят за пределы любви? Когда, например, мы не согласны с своими детьми, когда мы хотим наказать своего ребенка, когда мы, например, хотим выразить свое недовольство чем-то другим, когда мы, ну, что-то в нашей жизни, в нашей семье идет не так. Конечно, все эти вопросы надо решать. Друзья, любовь – это не потакательство, любовь – это не покрывательство всего на свете. Любовь – это способность вести себя в любых условиях так, как будто бы ты безмерно любишь этого человека своими чувствами. И вот это, друзья, не хватает в наших семьях. Это не хватает в наших церквах, это не хватает между друзьями. Вот это не хватает позиции любви. Я сейчас не чувствую к тебе любви, у меня сейчас чувства, извините меня, подпорченные какими-то впечатлениями или какими-то обстоятельствами, и поэтому берегись все и бойся меня. Но если человек именно борется за то, чтобы в его семье атмосфера любви была постоянной, все время, даже если чувства в этот момент не подсказывают, вот это и есть та атмосфера, которая не позволит вырасти каким-то греховным семечком, не позволит вырасти греховным семечком. Последняя моя мысль касательно любви. В послании к Ефесянам, 2 глава книги Откровения, написано: «Ты оставил первую любовь свою». Как вы понимаете слово «первую любовь»? Что такое первую любовь? То есть есть первая любовь, вторая, третья, четвертая, пятая. Как ты оставил первую любовь? Вот здесь смысл такой. То есть первое – это значит основа. То есть все, что я делаю, у любого моего дела есть мотив. Давайте мы эту ситуацию немножко рассмотрим. Представьте себе, что я вот сижу дома, и ко мне приходит сосед, неверующий, и говорит: «Денис, дай мне взаймы 1000 рублей. И я ему даю эту 1000 рублей. Вот я ему дал, и он ушел. Дело сделано, то есть я дал 1000 рублей. Но мотивы этого дела могут быть разные. Например, я ему дал 1000 рублей, потому что я подумал, я ему сейчас дал 1000 рублей, в следующий раз я ему попрошу, он мне тоже даст 1000 рублей. Один мотив. Второй мотив. Я ему дал 1000 рублей, потому что он знает, что я верующий, и если я ему дам 1000 рублей, он скажет: ну, какой же ты верующий, и еще всем соседям разнесет, что я вот такой-сякой. Третий мотив. Я ему дал 1000 рублей, чтобы потом в проповеди об этом рассказать в Новосибирске. Что я буду в Новосибирске, я сказал: вот сосед пришел, я дал 1000 рублей, и у меня будет пример хороший для проповеди, и вы скажете, что Денис не такой плохой, как кажется на первый взгляд. И так далее. Друзья, мотивов может быть очень много мотивов. Очень много может быть мотивов. Дело одно, а мотивов может быть много. И все эти мотивы, они могут быть хорошие, а могут быть не очень хорошие. Друзья, вот то же самое и в нашей семье. Вот слово «первая любовь» – это означает, что все, что ты делаешь потому, что ты любишь. Вот это слово «первая любовь» означает. То есть он говорит: знаю твои дела и труд, твое терпение. Вот люди делают и трудятся, и терпят. Ради чего? Почему все это они делают? Каков мотив вот этого труда Ефесской церкви? Каков мотив? И в какой-то момент времени в Ефесской церкви произошла подмена. У них эти дела стали ради порядка, ради авторитета, ради традиции, но не ради любви к Богу. И Господь говорит: вот ты должен вернуться на основании своей первой любви. То есть все, что ты делаешь, это ради любви. Друзья, то же самое и в наших семьях. Почему мы семью-то создавали? Вот почему мы семью создавали? Потому что мы полюбили друг друга. Если бы мы не полюбили друг друга, мы бы не создавали свою семью. Следовательно, все, что мы делаем, друзья, оно должно быть ради сохранения этой любви. Ради любви. И если вот это есть, то вот это и есть та атмосфера в доме, ну, первый, по крайней мере, самый главный шаг, то самое масло, которое помогает двигателю двигаться и крутиться, и не клинить, да, то есть не перегреваться до степени, когда уже невозможна дальше работа. Друзья, и хотелось бы вот эту мысль вам отметить. Можно, вот у нас не хватило времени до конца ее раскрыть, а может, у меня просто способности не хватило до конца раскрыть, но, надеюсь, вы хотя бы частично поняли. И вот в этом направлении нужно двигаться. Последний раз скажу то, с чего начал. Я убежден, мое глубочайшее убеждение, что как касательно церкви, касательно семьи, жены, детей, любые наши промахи, они не так страшны. Да, мы чего-то не усмотрели, да, мы что-то не получилось. Но если в нашей семье царствует атмосфера любви, все покроется. Дети вырастут хорошими, послушными, их будет тянуть в семью. Все наши недостатки, которые у нас сейчас есть, они потом компенсируются. А если нет атмосферы любви, то наши дети, друзья, они получат формальное воспитание, они будут знать Библию наизусть, возможно, они будут знать гимны, они приучатся молиться. Друзья, но у них не будет правильного духовного воспитания. Друзья, и это будет самая большая проблема. Поэтому ради любви стоит жертвовать своим эгоизмом, своими амбициями, своими какими-то вещами там, и так далее, и так далее. А вот завтра, ну или когда-то, не знаю, у нас будет возможность, мы поговорим о следующем шаге, потому что любовь — это не единственное, что нужно. Но любовь — это самое главное. Помолимся.